На чем мы остановились, кто-то помнит? Да, но мы с этого начали.
Всегда есть возможность ощутить божественное.
А, всегда, да. То есть существует уже какой-то процесс прохождения нашего. И от нас, в принципе, зависит, в священных писаниях сказано, мы не действующие, мы желающие. Или как мы относимся к этому. А относимся мы это... Мы ли действуем как храбрецы или как трусливые люди? Вот и все. Храбрость и трусость – это не качество характера. Вот этот вот храбрый – это симптоматика, насколько человек близок к Богу. Вот и все. Если человек близок к Богу, он вот и храбрый. И он ни одной религиозной мантры там не знает. Но он близок к Богу, он храбрый. Это я не говорю там о маньяков, есть такое. Просто храбрый человек. Храбрый человек. Храбрый – это значит решительный, принимает решение и не советуется там, там и там, потому что ситуация всегда так складывается, принимается решение, и кто успеет сделать, потом, когда обстоятельства начинают это диктовать, там уже никто ничего не успевает. И вот кто первый успеет, да? Кто смел, тот там два съел, не очень удачное, но оно немножко вот в эту тему. То есть храбрые, а есть нехрабрые. По-другому их еще называют малодушные, мало души. То есть души у них только же, но действует тело, действует не душа, да. И поэтому их жизнь вот такая. Есть интересная история, ну не знаю, насколько интересна, это история из периода... В общем, этот человек должен был убить нашего вот этого Пушкина, да, Александра Сергеевича Пушкина. То есть не Дантес, а там прямо по судьбе так было. Ну, вот так случилось, что удивительная история этого человека. Его звали Федор Толстой. Он родился, если я объясню, к чему я эту историю говорю. Он родился, ну, таким гиперактивным, и когда уже в подростковом возрасте и уже юноше, отец видел, что его надо как-то приструнить, потому что он был страшный такой дуэлянт. Его отправили просто на военный корабль. Ну, и он там служил. Ну, он там тоже отличился. Отличился там даже такой был, на каждом военном корабле был свой батюшка. Так он сумел споить этого батюшку, да? И его бороду, тот, когда ну, пьяный был, ну, батюшка, наверное, тот еще был, припечатал к палубе этой государственной печатью. А раньше было такое правило, что вот это, если кто государственную печать сургуч сломает, это просто, ну, сургуч, это тюрьма сразу, там было очень строго. И тут взял, отрезал себе бороду. В общем, он довел там до белого колени этого. Знаменитый этот адмирал Крузенштейн как раз был на том именно корабле. И тут его просто взял и высадил на необитаемый остров. Какие-то полинезийцы жили, да. До того довел, понимаете? Представляете, как довести? И там ни воды, ничего нету. Вот. Ну какие-то туземцы там были. Он ходил, там ничего так и не нашел. Вот. Представляете, ну насколько наглый человек. И я хочу сказать, как вот этот наглый человек изменился, и за счет чего он изменился. Вот. И он был такой наглый и уверенный в себе. Он был наглый, но знаете, он был... ему как-то все сходило с рук. Он был уверенный в себе. Почему? Потому что вот его уже ну, просто на необитаемый остров только. И когда он это корабль отплывал, он так ручкой сделал капитану, типа «встретимся». Еще. И он встретил там каких-то... А он ходил, ничего не нашел, уже изнемогал от того и сего, какая-то малярия, лихорадка, что-то такое. И какие-то туземцы там были, какая-то женщина его выходила, а он был при смерти. А они были какие-то колдуны там, я не знаю, татуировки специально, там каждая заколючка там какое-то значение имеет, там выкололи ему на груди там орла какого-то, там на одной руке там какие-то бьющиеся вот эти вот. И каждый день, который он проживал и не умирал, она делала ему такое, как ну, браслет, как ну, опоясывающий такой на руке, выкалывала. Там какой-то сок туда выдавливали. Молилась каким-то своим богам. В общем, выходила. 12 лет, 12 дней он был в коме. В коме вышел из комы. И как-то она объяснила там по-испански, или как, я не помню, не знаю как. Объяснила, что вот эти 12 линий, это я договаривалась со смертью 12 раз. И поэтому ты должен убить 12 человек. Он, конечно, немножко опешил. И вроде он ее полюбил там или что там. Но как только появился какой-то первый корабль, он там как-то сигнализировал и так сбежал от нее туда. Весь в татуировках. Приехал в Россию. Вот. Его преследовала мысль, что эта туземка сказала, что ему надо убить 12 человек. Ему было не проблема с его это, искусством, что он на дуэли, да? Ну, как-то это было, чтобы как бы не с законом. И он не хотел этого всего, но пошли такие знаки, что то мать там чуть машину там какая-то не сбила, то это, то есть родственники, то есть должок. И он тогда организовал и горный дом, и там играли в карты, и он себя очень нагло вел в присущей его манере, ну просто жульничал на глазах. Выводил этого клиента из равновесия, тот стреляться в дуэли, они выходили, тот его убивал. То есть он овладел этим искусством хорошо, и он так убил 11 человек. Вот. А 12 должен был быть Пушкин. Вот этот наш Пушкин тот самый, Александр Сергеевич. Он тоже пришел, и тоже так поиграли, тоже вывел, тот тоже проигрался. Тот видел, что он жульничает, но Пушкин как-то видно была такая, видно тоже судьба какая-то человека и какая-то орбита жизни, что вот, ну, и как-то он не то выкрутился, что до дуэли не дошло. Потом, кстати, Пушкина сослали в ссылку, и он с этой ссылки написал эпиграмму, что такой хам, играть не умеет и все такое, а этот тоже был. Нилой Камшит тоже написал эпиграмму, а та эпиграмма разошлась во всех там этих журналах светских, написал эпиграмму, что Пушкин, ну еще хуже, что-то такое позорное, что Пушкин не выдержал и сам послал ему из своей ссылки: «Я буду с тобой там стреляться». 12-й. Вот. И он готовился там, есть видение, он готовился, он сходил с толстой тростью, это самое. Вот. Но пока он был в ссылке, случилась такая вещь. Тот пошел в какой-то другой горный дом и как-то проигрался, долг не мог отдать, а там ну, проигрыш, ты либо стреляешься, либо ты ну, как-то дело чести, а он то есть как бы офицер. И он хотел стреляться, а у него была цыганка, служила. Эта цыганка его любила. И она собрала все свои драгоценности. Она говорит: подожди, не стреляйся. Драгоценности, которые он, кстати, чуть-чуть там дарил, какие у него было, вывалил все. И говорит: вот это только. И он так был так удивлен, вот этой ну, широта души, так, поступок. Она все ему отдала, и там хватало на погашение. И он женился на ней. И рождался первый ребенок, умирал, второй ребенок умирал, третий ребенок умирал, и так 11 детей. И он, представляете, интересно, и он уже в процессе понял, откуда и что. И он написал там фамилии, это правдивая история, это вообще не вымысел. Фамилии, кого там он убивал, и против них ставил имя своего ребенка. И когда 11 уже, он написал там квиты. Но был 12-й еще. 12-й. И когда он сказал квиты, ну дети умирают, да, он решил не стреляться с Пушкиным Александром Сергеевичем. И он сказал ему: нет, все там, извини, прости, и все такое. И говорит: я не буду убивать больше. Вот. Но как бы должок. И потом он почему-то вызвал себе Ему приснился сон, что на лбу его нарисовано, как будто он не дотатуирован, на лбу какая-то еще татуировка. Он увидел четко. Он вызвал себе там какого-то лекаря, который там резал туда какое-то растение, вот это запихивал, чтобы вот это. И после этого, немного погодя, он умер от какой-то странной, непонятной болезни. Никто не мог определить, как это, как будто его, ну, дыхания не хватило. И потом, когда специалисты узнали этот знак, там каждый знак, это не просто для красоты, он что-то означал. Этот знак ставили те туземцы, с какого он острова, на покойниках. Вот. И потом, как выяснилось, что ну, она ждала его, потом нарисовала его фигуру, на лбу нарисовала, и вот так вот он сам это все сделал. То есть смотрите, как работает закон. И если люди, они вот, ну, в страсти, то есть их порог гнетет, то, что он делал, этот человек, это не было, Господь его водил, это было, знаете, одержимость. Можно сказать, что и Остапа Бендера там водил Дух Святой. Нет, нет. Это для того, чтобы не путать, Бог тебя водит или не водит. То, что человек делает для себя, это не Господь. Энтузиазм сделать что-то такое сейчас и выстрелит, и будет такой хороший у меня бизнес, это не Господь. Или остановиться, но остановиться, чтобы кому-то не причинить вреда, вот это Господь. Энтузиазм, что для кого-то, даже за счет себя, вот это Господь. То есть он советует совершенно нерентабельные вещи. Не для себя. Не для себя. Потому что человек должен понимать, что ему ничего не принадлежит. Он просто в этом мире. Ничего особенного хорошего в этом мире нет. Потому что хорошее, это знаете что? Это то, что можно конвертировать в счастье. То, что в счастье не конвертируется, оно хорошим не является. Ну, например, пища является тогда, если, ну, богатством, если у меня нормальный желудок. Если у меня желудок ненормальный, что для меня пища? То же самое деньги, то же самое. Но все то, что мы имеем на сегодняшний момент времени, вот мы только что узнали, да, мы где-то на своей колее находимся, на своей орбите жизни. Почему мы можем прямо сейчас послушать его и исполнить, прямо сейчас, и доехать? Почему? За счет тех невзгод, которые были, которые мы не понимаем, для чего они были, они только были для того, чтобы мы не сходили со своей траектории и удерживались в ней. И в любой момент могли это начать делать. Почему же и многие приходят к Богу, многие не приходят к Богу, многие там идут в этот мир, а остальные, как же, если в колее? Это, знаете, можно сравнить... Ну вот ракеты раньше, когда первые запускали, их запускали, знаете, по таким, по направляющим. Привязывали они как по полозьям, как по маленьким рельсам, они раз, давали направление, да, и потом они отрывались. И вот когда мы, то есть вот эта колея уже задана, и мы можем включить и на форсаже, а можем раз и заснуть, и ракета раз и назад. Она останется в этой колее, но никуда не улетит. Просто наше желание. То есть все определено, но все так же зависит от нашего желания, от нашего согласия или несогласия с Богом. Согласие, несогласие. Вот. А ключ у нас есть. Я вам приведу пример, что значит быть без этого ключа. Быть без этого ключа — это значит не иметь силы. Не иметь силы, решимости, веры не иметь. Например, пока все нормально, не надо никуда там особенно там дергаться, что-то такое делать, пока изнутри тебе не подсказал. Это не значит, все сейчас начинают думать, что же там он из меня вот это хочет внутри. Нет, живите спокойно, живите, отдыхайте. Но когда изнутри что-то говорит, это критическая ситуация. То есть что-то возникло, изнутри говорит, делай это. И вот тут говорят, сядь, помолись. Да нет, вот же хочется делать. Нет, это гуна страсти, это невежество, это нетерпение. Господь все сделает, молись. Вот это Господь, когда тебе говорит, вот что-то надо делать, вот решимость проявляйте, и мы начинаем молиться. То есть люди делают все наоборот. Как бы дьявол их морочит. Тогда, когда надо сидеть и ничего не делать, мы начинаем дергаться. Когда надо дергаться, мы сидим и ничего не делаем. Чем отличаются эти две категории? Которые путают и не путают. Смелые не путают. Трусливые путают. Трусливые делают ровно все наоборот. И это считается религиозность. Это не религиозность. Когда мирное время, никто ничего тебе не угрожает. Вот они сейчас, а мы вот если что, а мы вот такие потрясают бицепсами, мечами и чем угодно. Приходит война, ой, надо помолиться. Понимаете? Вот чем отличается верующий от неверующего. Живой от неживого. То есть они вот это в холостую. Как та женщина, у которой вот это там ацетон у этой, она ничего не хочет. Она вот только вот все, что было, на войну она никогда не пойдет. И я хочу сказать, что людям, которые нерешительны, которые обыватели, которые им даже не будет предложено никакой война, никакой экстрим. Господь им даже не предлагает. Ну, он видит, не предлагает. И человек говорит, а я вот что-то вот это. Нет побуждения, нет мечты, может, у меня ничего. Есть мечта. Потому что Господь, как написано в Шриша Упанишад, выполняет желание любого человека. Если у человека просто все, что было хорошо, и его не трогали, то это и будет. Но если человек захочет что-то, Господь ему говорит, о, у меня есть для тебя некоторая игра. А когда человек захочет, мы опять возвращаемся, с чего мы начали, у человека есть какая-то проблема, вот он должен долбить в эту проблему, просить у этого Господа, когда он это решит, потому что можно говорить о возвышенных вещах, но если что-то болит, все равно будешь говорить о возвышенных вещах, но к этому возвращаться, например, к заболевшему зубу, что зуб у тебя ноет, да? И поэтому не стыдно попросить у Господа решение этой проблемы. И что он скажет? Он также тебе скажет, а что тебе делать? Он тебе подскажет, что тебе делать. Если я прошу, а оно мне не подсказывает, как вы думаете, что это означает? А? Что? Значит, я не искренне прошу. Я не то прошу. Если я четко сформулирую мысль, будет ответ. Если я прошу одного, а сама думаю или сам думаю про другое, ответа не будет. Потому что он видит, ты же не то просишь. Например, я прошу, чтобы сын стал нормальным, а на самом деле мне хочется быть комфортнее. То есть надо просить за себя. За себя, потому что я прошу за себя. Если его до смерти люблю, и мне все равно, что мне на шее сидит, и прошу за него, тогда это подействует. Если любовь матери к детям, ну, если так честно, она некоторое время, пока вот он маленький, его можно там голенького маленького целовать, пока он такой невинный, а с определенного возраста уже это исчезает, вот так вот физиологически, естественно. Только у некоторых, и она уже не так чиста. И когда я прошу, то надо просить за себя. Что-то там не досмотрела, не доглядела. Господи, исправь там мой грех, вот тогда подействует. И не потому, что я за него прошу, а потому что молитва правильная, я что говорю, то и думаю, вот и все. То есть очень просто, очень просто. Мы не то говорим. Ну вот. А теперь или вы задаете вопросы, или я углубляюсь в некоторые, потому что хочется, чтобы что я не договорил по этому поводу. Что непонятно. Что-то практичное. Тема, помню, какая, да? Все уже решено, да? Вот.
Можно? Да. Бывает такой момент, что... Ну, бывает ли такое, что у него нет какого-то мнения, то есть, на этот вопрос, и он как бы говорит там, или не говорит, да, вот как вы уже говорили, или там два мнения какие-то там. Может быть ли...
То есть у меня несколько мнений сразу в голову лезет, да?
Два мнения или тишина? Ну, и это ты...
А, я не могу определиться. Не могу определиться. Это значит... Нет, значит, ответ не получен. Не получен ответ. Ответ Господа четок, однозначен. А потому что если Он тебе хочет что-то сообщить, Он силен сообщить так, чтобы ты понял. Если я запутаю, то есть этот ответ не от Него означает. Ответ от, ну, князь мира сего, он мастер запутывать. Это его, как бы, функция. Ответ обязательно четкий. Если ответ не четкий, я не достучался, я не домолился. Надо уж смотреть это. Связь от него к нам налажена, ну, от нас к нему. Надо начать с того, хотя бы вспомнить, что он живой. Что он не просто банкомат по выдаче правильных ответов, а хотя же, что он живой, что он как личность.
Ага, а да. Может он мнение менять, например, сначала сказал одно, а нет. Через год там все равно мнение.
А, через год, конечно, да через час, можно сказать, ситуация же меняется.
Да?
Да, конечно. Господь самый живой, самый подвижный, он мне, да.
Ну, то есть противоположный.
Да, ну, можно на противоположный, да.
Сам
он сегодня тебе скажет голосовать за Януковича, а завтра за Ющенко. Вот, да. Но если ты будешь голосовать или вести там бизнес или что-то делать и так, и так, и так, все время будет по течению. Все время будет по течению, все время тебе будет вести. А тебе говорят, смотри, как он угадывает. Противоположное. Тут в мире все меняется, да.
Бывают такие ситуации, что происходит какое-то действие, ты на него реагируешь как-то формально, может, не совсем понимаешь, что происходит, и потом как-то более зашоренно, что ли, как-то автоматически. Потом начинаешь, все, ситуация прошла, все, как-то негармонично отреагировали. И буквально через какое-то время происходит, ты понимаешь, начинаешь как-то больше думать, а что же было. Что произошло, и понимаешь, что это совершенно неправильно, что внутренний голос, совесть говорит тебе совершенно по-другому. И вот как вот вести себя в этой ситуации? Хоть беги, догоняй этого человека, говори, что вот, да, конечно же, я вам помогу, там, или что-то, какие-то нюансы. Или поезд ушел, уже должна быть какая-то ситуация.
Самое опасное в этом мире – это формализм. А самое опасное для духовной практики. И говорится, если молитва повторяется формально, то есть, там по часам, с таким энтузиазмом, таким голосом, то есть, механически, то она закрепляет человека на материальном уровне. Молитва может сделать человека хуже. Молитва – это инструмент, но если куда она направлена, то она и это делает. Что такое формальное? Нас приучают верить формальному. Газетам, средствам массовой информации. Что еще может формально быть? Все что угодно. Рукоположение может быть формальным, инициация может быть формальной. Мы этому если верим. А вот давайте посмотрим. А кому принадлежат формальные вещи в этом мире? Сильным миру сего, который проданы вовсе не Богу. Поэтому это очень опасные вещи. Очень опасные вещи. Даже формальные инициации и рукоположения, вот эти вот религиозные, вроде бы кажется, официальные, формальность. Вот вы Хорошо, то смотрите, это, знаете, вот есть деньги, да? Деньги – это что-то такое безликое, формальное. И оно обозначает, ну, непонятно что, да? У кого не в руках? Вот есть такое понятие инфляция, дефляция, слышали? И при инфляции, и при дефляции кто обогащается? Те, кто делает эти деньги. И при инфляции, то есть когда курс падает, когда эта бумажка практически ничего не стоит, обогащается, кто держит контрольный пакет, кто их выпускает. И когда они дорожают, там одна бумажка очень много стоит, все товары дешевеют, а там курс такой, кто обогащается, те же самые. Если мы проанализируем историю всех абсолютно религий, в религии тоже происходили инфляции и дефляции. То есть сначала сан священника это было что-то такое недосягаемое, очень дорого стоило. И это специально задирали, задирали, повышали, повышали стандарт. Это, например, при католицизме в определенное время, чтобы если ты сын, как это, сан, извините, архиепископа, ты, значит, все должен отдать. А если этого всего не хватило для какой-то суммы, ты просто не можешь быть этим архиепископом. Нормально, да? Ну, то это явно, что не, ну, не религиозная уже служба начинается, что-то такое, да? Просто не давали все. Я знаю, во многих там, вот с вами Вишнудев такой есть, например, ты должен просто свою квартиру продать и туда пойти, и тогда тебе подарят фиолетовую такую мантию, и будешь щеголять в ней. Вот. Да, и тебе духовный рост обеспечен. Вот. А потом наступают времена, то есть как вот как зима лето, наступает, когда как бы этот фокус уже дальше не работает на обогащение системы, инициации падают и дают уже всем, кому попало, потому что сейчас, вот сейчас не дашь, народ разбежится. И дают всем, кому попало. И то же самое, кто обогащается на этом? Вот эти люди простые, нет? То же самое обогащается и система. Вот как в деньгах то же самое.
Это как-то организовано
будет. Да. Я про что хочу заострить. Это не то, что оно не нужно. Деньги не нужны. Нужны деньги. Нужны деньги. Нужна какая-то номенклатура, нужны какие-то. Но надо помнить, что это опасные вещи. И надо иметь дело с живым, а с тем постольку поскольку. Если живого у тебя нету, и ты полностью на формализм опираешься, тебе 100% похоронят там. Вот. Ты 100% не выживешь и даже знать не будешь. Вроде все правильно. Но без вот этой коррекции изнутри. Потому что взять траекторию самого святого человека, траекторию его жизни. Я есть, там путь истина. Ну, это не обязательно Иисус. И взять за пример какой-то отрезок жизни. И канонизировать его, что вот так вот надо в таком случае на все времена. Не памятуя о том, что времена меняются. Миллионы людей могут спотыкаться в это и дальше не идти к Богу. Миллионы людей. Это называется догмы. И поэтому периодически приходят ачарьи и разрушают эти догмы. То есть это что-то когда-то хорошее. Это не просто специально дьявол взял. Нет, дьявол он хитрый. Он берет что-то хорошее и ставит не в то место, куда надо, и все. Все правильно. И поэтому... Вот там такие капканы есть в формальных вещах. Формальные вещи это, и поэтому ну, нужно живое, живая подсказка нужна.
Ну и вот если в этот момент, скажем, ну, происходит какое-то действие, ну ты не до конца, что ли, как бы включенный, что ли, то есть, можно сказать, формально, да, происходит что-то, что происходит. И потом, как бы уже ситуация эта, она уже прошла, она уже просто, вы даже не дали. Но ты как-то вот четко понимаешь, что внутренний голос или очень ты неправильно делал. Вот есть ли смысл гнаться из этой ситуации, как-то пытаться ее вернуть, или там ты уже как бы...
Господь никогда не говорит «после». Он никогда после драки не говорит. Это сожаление, это чисто материально, это логика, это уже не Господь.
Почему совесть? Это всегда
после. Совесть это когда... Совесть это когда не поздно что-то исправить. Когда поздно, совесть, когда не можно пойти, извиниться, что-то сказать не так, она говорит, иди, еще не поздно.
Говорит, а,
тогда да. Не, если я так извиняюсь, я тогда понял, что уже все пропало, и потом Господь, потом он не говорит. Он говорит только практичные вещи. Только практичные вещи. То есть этому надо следовать. А если уже следовать не надо, а вот такие рассуждения, это вот не Господь. Вот это один из, как не спутать.
Хорошо, а как же тогда совесть может мучить годами? Ну, тут большие
поздно. Ну, можно сказать, конечно, все еще не поздно, но если совесть мучает годами, это подозрительно. Потому что Господь, какой бы он ни был, он практичный, и он... Он не будет мучить годами, это, наверное, какой-то комплекс неполноценности, это заболевание. Потому что ресурсным это должно быть.
Фильм
да.
А,
нет, это немножко другое. Это наподобие, мы это уже проходили. Есть такое понятие, как в христианстве, жало в плоть. Жало в плоть. У меня есть какой-то недостаток. Жало в плоть, это не имеется в виду физический недостаток, что я какой-то хромой. Это я понимаю, мой какой-то грех, не могу избавиться. Я что-то совершил, и совесть мучает. И именно это сохраняет мое сердце в порядке. Это не дает мне заноситься. У каждого оно может есть, оно никому не мешает, но это держит человека в тонусе. Это хорошо. В тонусе. Если бы у него не мучило вот этот вот там, что он застрелил кого-то, он бы не стал святым. Не стал. Он понимал, что он несовершенный. А так бы он мог вознестись, все в порядке. Вот там куча людей к нему приходят, и он тогда говорил, не понимаю, почему через меня Господь? А потому что сердце было в порядке. В каком смысле в порядке? Он не заносился, и он понимал, что он недостоин. Недостоин. Ну, понимание своего несовершенства. Понимание своего несовершенства это хорошо, если ты имеешь в виду, что есть еще и Господь. Ну, я такой, но Господь велик и все такое. Тогда оно да. А если это без Господа, это самоубийство просто. Самоубийство. И тогда относится к унынию, смертный грех. Это до комплекса не полосы. Это разновидность гордыни тогда просто так. Вот с Господом, смотрите, с Господом все меняется. Одно и то же действие уже по-другому называется. Одна и та же эмоция, уже другое воздействие на тебя происходит. Без Господа это вот я себе долбаю, медленно убиваю просто. Это уныние, смертный грех. Это оборотная сторона гордыни. Я могла бы вот быть лучше, а я вот такая. Гордыня. Ты такая, какая есть. То, что произошло, тебя удержало вот в рамках в этой колее, вот и все. Вот. Есть хороший пример, как надо вести себя нормальному, верующему человеку. То есть этот пессимизм, он ни к чему не нужен. Это как было? Был такой Давид, замечательный Давид, который убил Голиафа, который вообще герой, который не раздумывал, который вот прямо вот то, что мы говорили, вот он идеально к этому подходит. Он пришел, посмотрел, он не рассуждал. Он говорит, этот, все, и шел, пошел убивать, и ему везло. Ему везло. И он от Бога вообще не отходил. Он говорит, не надо мне это царство, мешает только Богу псалмы сочинять. И потом он увел Версавию. Помните, да? Версавия. И к нему пришел один мудрец и сказал... Вот тебе загадка. Вот у одного было 4 овцы, а у одного одна. Он взял и эту одну увел еще. Что бы ему? Он говорит, то 4 раза его наказать там надо. Он говорит, ну это про тебя. У него там было сколько жен, а он 5-ю увидел так. То есть обленился уже в край. Вот написано, что вышел на крышу, вот этот, на балкон, и сверху увидел в полдень. Проснулся, да, Давида спит человек, царь. То есть... Смотрите, это маленькая деталь подчеркивает, когда у человека делать нечего, вот у него и начинается вот это все, у него кризис свободного времени. Получил он Версавию, того мужа, замужней женщины, отослал туда, где его точно прибьют, так и получилось. Хотя погиб на войне, но он в такое место направил, он знак его направляет. И вот родился ребенок. и умер. И он сразу понял, почему он умер, этот ребенок. И он разорвал на себе одежды, измазал там сажей лицо, пеплом это, и не ел там ничего, и он это... И там был какой-то срок, и не то, что он постился, он вообще это... Все так, не подходите. Ребенок болел, и вот-вот, между жизнью и смертью, вот так вот, все. И сколько он болел, это долго было, я не помню сколько, но столько он себя истязал. И молился: Господи, Господи, Господи. Потом приходит лекарь, говорит: умер ребенок. И что он сделал? Встал, умылся, одел чистые одежды, расчесался и пошел дальше править. Понятно? Поведение. Но не всю жизнь. Он боролся, вот ситуация, Господи, вот это, давай, я очень хочу, это. Ну, Господь что-то вот решил, не надо ему это. И все. Видит? Нет. Все, убиваться не надо. Он не обиделся на Господа, обратите внимание, не обиделся на Господа. Продолжал дальше служить, и все. Вот, убивался, но видит, что не надо убиваться, все. Умыл свое лицо, одел чистую одежду, все, дальше. А эта жалость к себе, которая дальше бы продолжалась, ну уже дела надо делать. Да, понимаю, сейчас я стою в проломе, молюсь там, может выживет. Вот. Это понятно. Но когда уже все, тогда-то что убиваться? Вот это делает вот тот человек, который вот верующий, который правильный. Он понапрасну вообще ничего не тратит. И что, он жестокий такой был? Этот Давид? Нет. Не жестокий, любящий, замечательный во всех отношениях человек. Ну вот это образец поведения. Жалость к себе – это жестокость к другим однозначно. Жалость к себе. Если я вот…
Ну как может быть совесть мучает, это будет называться?
Что-что?
Как это может называться, если совесть мучает о каких-то прошлых? Это может называться жалостью к себе.
Так я же говорю, что одно дело, смотрите, совесть держит меня в тонусе, чтобы я не заносился. Я при этом очень продуктивен. Жалость к себе выключает меня из жизни. Разница, понимаете? Жалость к себе, я вот разнюнился, сижу, все, я плохой, я никуда не годный. Нет негодных людей. Нет людей, которых Господь бы не хотел вот так очень сильно и ярко использовать. Нет таких. Он всех хочет использовать. А я вот тут это расклеился. Сколько людей таким образом нейтрализовали? Вот он пошел, бах, все. Вот он уже готовый, собрался. И вот начинается экстремальная ситуация. Ему говорят: о, время молиться, поститься. А ему время было действовать. Нет, ты страх, приходит религиозный, они сразу тебе скажут, объяснят, что не надо ничего действовать. Сколько таким образом люди говорят: ну ладно, смирение проявили. Это не смирение. Это желание показаться религиозным, желание показаться смиренным. Вот. Вот целый Арджуна, целую книгу пытается показаться правильным. И Господь ему говорит: это самообман. На самом деле, самое правильное, ты воин, ты должен сражаться, потому что сейчас война. Ты должен делом заниматься. Вот это вот вся твоя духовность. И тогда тебе будет все хорошо. И популярно ему объясняет, мы сегодня зачитывали, что будет, если он не будет заниматься этим делом, а будет религиозно там завывать или что-то такое, ничего хорошего с этого не будет. Он говорит: ты потеряешь себя. Ты погибнешь, ну все, надо говорить. А так ты не погибнешь, так будет все в порядке. Вот так и нам. Да.
Как-то объяснить, я не совсем поняла. Ну, Господь, он настолько любит, он же видит, что то есть все решено, да, все как бы прописано уже, ну, в принципе. И как это, ну, может быть, разные годы. Вот он видит не только сегодняшний день, но там завтрашний, он видит до конца моей жизни, видит, и не одну жизнь. Да? И как его ответ должен быть принят? На один и тот же вопрос. Да, меняется ситуация, но понятно, меняется ситуация. Господь видел, он знает, как я поступлю.
Ситуации, которые...
Или это имеется в виду, если я не поступил так, как он говорит, тогда уже...
Нет, он не знает, как вы поступите. Да. Вот он все знает, кроме вот этого, свобода воли. Вы можете поступить как угодно. Вы можете послушать его и не послушать его. У нас у всех есть сила послушать его и не послушать его. Потому что мы его слышим, и то, что в окружающих нам там смущает. Все, что с нами случается, у Господа только одна задача – сохранить нас на траектории. Поэтому на траектории я битый или не битый, но я, пока я живу, я могу... Вот если бы я с этой колеи мог спрыгнуть со своей там орбиты жизни, но вот эти несчастья не дают, они заталкивают меня на место.
Вы сами да. Видите, мы не можем с траекторией сойти. Значит, все определено. Как я могу выбрать?
Добровольно или
нет? А, я понял. Я понял. Я понял. Вы не выбираете. Самые успешные люди не выбирают. Я же говорю, не выбирают. Они понимают, что то, что перед ними, это Господь стелет. Вот. Они не выбирают.
Тогда могут быть разные ответы. Если я не выбираю, я только свое отношение выбираю к этому, а все равно это будет. То как же тогда, может быть, я вот сегодня там спрашиваю, и Господь говорит так, а завтра спросил, говорит по-другому.
Не может. Так вы можете обратиться к нему, он проявляет милость. Вы можете поменять. Даже свою судьбу менять.
Я понял, да.
Правильно отвечаю.
Значит, вопрос в чем? Я не уверен, Господь ли это отвечает, и правильный ли ответ, или неправильный ответ. И может, я не понимаю, я его услышал или не услышал, да. То есть, если есть сомнения... А сомнение – это разновидность страха.
Нет, если сегодня спрашиваешь, получаешь такой ответ, а завтра спросил совсем другой. Как может быть ни сомнение, ничего не это?
Еще за этот день, может, что-то другое сделала.
Если моя судьба придет.
Может быть, это игра шахматы с собой?
Смотрите. Не-не-не, да.
Если я сам с этим
другим. Смотрите. Смотрите, есть рамки, за которых мы не слышим Бога. Есть рамки, за которых мы не слышим Бога. Это рамки совести. Если мне совесть сказала, туда не иди, я туда пошел, а там уже кутерьмя у меня в голове, то есть Господь говорит, не ходи за буйки, там я тебе не буду помогать, потому что там начинает действовать вовсе не Господь, а материальная природа, дьявол, Махамай, как хотите. Она тебя будет учить уже практически, физически и молча. И там вы спрашиваете, а там голосов очень много, вам будет говорить. Но если я за буйки не заплыл, вот есть, как знаете, четыре регулирующих принципа, да? Ну это там, вот пока я в них, я прекрасно его слышу, это точно он. Но четыре регулирующих принципа, или там, ну, не буду говорить, чтобы не терять времени, у каждого свои регулирующие принципы, и в принципе совесть их ограничивает. Если я не выхожу за рамки совести, я слышу Господа, но если я за совесть уже зашел, я там слышу кого угодно за совесть. Но совесть там мы все слышим. Но если я зашел за совесть, меня просто батагами опять, и вот эта вот колея, это в которой я слышу Бога, который слышу, он меня дальше может, он меня может включить. Но как только я ухожу за колею, идет процесс, меня загоняют назад вот в этот желобок. И пока меня загоняют, я его не слышу.
А как эти четыре? Это ваши...
Как определить в каждый момент времени, сейчас. Я за буйками или нет? Это основной вопрос, кого я слышу?
За буйками или нет?
Я не знаю, как другие, я себе говорю, что когда делаешь, считаешь, что ты прав. И только потом уже можешь увидеть, что ж ты натворил. А когда делаешь все, вот только...
Смотрите, чем отличается человек, перешагнувший через совесть и еще не перешагнувший через совесть? Ну, тут по себе, например. Вот каждый человек, чем он отличается? Он отличается... Чем он отличается? Принципиально чем? Как только человек перешел через совесть, он сразу начинает быть злым. Осуждение все такое. Пока я не перешел через совесть, я никого еще не осуждаю. Совесть не дает. Как только я начинаю видеть вокруг и этот виноват, и этот виноват, я потерял ориентацию. Я уже понимаю, я виноват в том, что пошел туда, а там я уже не прав. Если даже логически я прав и могу доказать на суде. Но совесть говорит, куда? Ты прав только пока ты в своей жизни, ты пытаешься вылезти в чужую жизнь, ты там погибнешь, и поэтому я подожду, когда тебе это, как бильярдный шар сюда затолкают обратно, будем дальше работать. Вот и все. Как только я начинаю окрыситься на людей, это первая симптоматика, что совесть я перешел. Вот состояние. Почему говорят, что к алтарю даже не подползай, пока ты там на тебя брат имеет зуб. Это не значит, что у меня кончились все враги. Нет, у меня могут быть враги. Но я на них, если с ними, ну, хорошо к ним отношусь, понимаю, что им самим еще хуже может быть, да, вот тогда я слышу совесть. Вот это состояние. Угу. Ну легко же, да? Во-первых, нам надо успокоиться, что если мы выплыли за буйки, нас обязательно затолкают назад. Затолкают. Мы будем изо всех сил выгребать, чтобы туда в колею не попасть назад, потому что нам что-то там помахали рукой. Затолкают. Мы будем сильно злиться. Но когда затолкают, мы тут начинаем прозревать. А, вон оно что было. Опозорят, затолкают. Всего ощипают до нитки, и тут я понимаю. Корону снимут, скажут, недостоин ты корону носить. Ты такой простой. Признаком, что я попадаю опять в свою колею, я опять начинаю слышать Бога. Я устыдился. Это значит, все, пинать больше не будут. Пинать больше не будут, я могу принимать решения правильные. Как минимум, я буду знать, за какие буйки не заплывать, совесть скажет мне. Но как только заплыл, опять раз сюда вернут. Вот, и все. Очень просто, да? Если человек, смотрите, из этого следует также, если человек на вас сильно громко кричит, это означает, он уже заплыл за буйки, значит, совесть он изнутри не слышит, автоматически он вас тоже не услышит. Потому что совесть – это анализатор на внешние раздражители. Она позволяет их правильно воспринять и адекватно ответить. Но раз она не работает, значит, вы говорите с зомби. Надо что-то такое. Или он скажет, да, это так. Ну, тут уже это надо понимать, что ты ведешь разговор с неадекватным человеком. Что он понять не может. И доказывать ему, что пьяному бесполезно. Может, пьяному даже полезнее, чем вот ему. Что делать? А ничего не делайте, его жизнь опять затолкает в рамки понимания. В рамки. То есть этот мир очень удобный, он заталкивает нас опять туда, где мы можем понимать. Мы лезем где чище, где квартира больше, где там люди. А ситуация может такая, что я только сидя в грязи могу что-то понять. Да? Может быть такая, запросто. Я знал одного человека, которого пока в тюрьму не посадили, он тогда только понял. Вот. Он говорит, если бы меня в тюрьму не посадили, и я бы там самым последним человеком не был, я бы ничего в жизни не понял. Вот ему бы надо было так. Ну это хорошо же, да? Что как четко действует система. Что? Да, он совершил ошибку, он погнался за легкой жизнью. Она у него продолжалась ровно сутки. После этого на 5 лет посадили.
Да.
Еще вопросы? Да.
А вот религиозную организацию можно по каким критериям, как там употребление спиртных напитков? Ну, то есть религиозная организация разрешает употребление спиртных напитков на среднее, там, уже, можно ли назвать это нормальным, скажем так? Или лучше с такими, как бы, ну, не дружить?
Есть религиозные организации, где там вот это причащаются алкоголем и все такое. Но на высоком уровне, если ты долго это практикуешь, они приходят к тому же самому. Потому что те, которые, они и мясо уже не едят, и это не употребляют. То есть это сделано для того, чтобы все категории лиц могли через это пройти. А если мы сразу установим стандарт, что ты должен прийти сюда только в белых брюках и больше не... Или ну что-то такое, знаете, ну я так наобум сказал, то многие просто не пройдут. Вот. В ведах записано, вот был Иисус, он сделал для религию для млечков, для мясоедов. Куда же их девать? А, или вот, например, Прабхупада, он вообще, он поехал в Америку, там и наркотики, и целовались на его лекциях, и все что угодно. А, так он их влюбил в себя. А потом сказал, а теперь вот это нельзя. И они с легкостью от этого отказались. Почему? Потому что через любовь передается качество. А если просто сказать, вы это неправильно делаете, делаете так, никто не сможет справиться. Качество передается через любовь. Это еще раз вопрос об уровнях. Когда я вот то, что говорю, говорят, о, это высочайший уровень, это правильный уровень, это удобный уровень, это естественный уровень. Но чтобы этот уровень, мы не понимаем. У нас уровень никакой следовать Богу. У нас нет уровня следовать Богу. Поэтому нам надо найти кого-то и влюбиться в него, который это следует. И тогда мы тоже таким становимся, не надо там чего-то особенного. Его качества переходят на нас. Тот экскаватор, который передает. И больше ничего не передает. Любовь передает. Ненависть тоже, кстати, передает. Ну, соответственно, негативные качества. Если я кого-то ненавижу за что-то, скоро я таким стану. Вот. Ну, самое главное, человек, который следует вот этому внутреннему, он очень активный, может показаться каким-то революционным, но просто есть такой миф о тихой религии. Нет, это не религия. И посмотрите там. Ну, кто знает вайшнавскую традицию гопи там такие, послушайте, как они себя вели. Они вели себя очень интересно. Вот. Или там с христианской традиции, кто там, Николай Угодник. Ну, что это? К миру мы призваны? Нет, не совсем к миру. Николай Угодник, он там устроил побоище на Вселенском соборе. За это он стал святым, а не за что-то вот это. Очень много. Как апостолы первые себя вели, как первые христиане себя вели. Они вызывали, что смотрите как. Весь огонь на себя вызывали, ни с кем не скандалили. Врагов сразу появилось. Настоящих врагов. Потому что невозможно проповедовать. А проповедовать о Боге сколько? Что там не проповедовали о Боге, проповедовали. Но проповедовать о том, что Он заставляет тебя делать, чтобы он хочет, чтобы ты делал, о, это сразу опасно, у тебя сразу появятся враги. Если не веришь, скажи несколько раз, они сразу... Если не появились, открой рот, скажи несколько слов об этом, сразу появятся. Потому что все же претендуют вести тебя по жизни. От семейных до систем, до вот этих, а тут ты с Господом, то враги появятся однозначно сразу.
Угу. Спасибо за первый ответ. Христиане в большей своей части почему-то очень искренне, ну, как бы не любят, можно так сказать, или как-то даже враждебно настроены к ведической культуре вообще, не только к Кришне, там, да, ну или там Вайшнава.
Да.
А особенно если там Харе Кришна, значит, так вообще это там,
да, да, да.
Чили не слово сатана, там, или дьявол. Угу. Как в этом смысле быть? То есть, вот они говорят, что, ну, христиане там, что только Священное Писание, это Библия.
Ну, это не христиане. Настоящие христиане, они ни один ачарья, ни один настоящий верующий, он не имеет осуждения никакому проявлению духовного развития. Нет, это не настоящие христиане. Просто я уже говорил, что настоящая религия, она сильна. У нее есть вот ключ от этой машины, чтобы она дрын-дрын-дрын и поехала. Это называется чудеса. Если есть чудеса, вот как я рассказывал, вот это там, троих хотели сжечь, у них к ним была, они вообще была чужеродная культура, там это Вавилон, это Вавилон. Там было двубожие сирийцев, трехбожие индуизма и однобожие там вот этого полуострова. Там чего только не было, там было более 14 крупных религий. Более. А мелких там уже секты, сколько, что хочешь было там. Вот. И тут какие-то вот эти иудеи пришли с этим, и он построил, и он решил это все так. Ну, правитель заинтересован, чтобы была одна религия, да? Да, и он сказал, он построил этого истукана вот этого 30-метрового золотого, и кланяйтесь. Они бах и не покланялись. Должен был какой-то протест, да. Но поскольку он увидел, что там все реально работает, он сказал, все, у них Бог правильный, нет вопросов. Вот это религия. Религия, у которой внутри нет проблем. Нет проблем ни с властями, ни с кем, потому что власти смотрят, ага. Или, например, вот одного этого вайшнава кришнаида посадили в тюрьму. В тюрьму. Никто не знал, что он до этого знали, а это Кришна, это Кришна. Около него такие чудеса пошли, все там вся тюрьма кричала, выпустите Кришну, не тройте. К нему паломничество пошло. И христиан, и мусульман. Почему? Им все равно, Кришна там или Иисус, они видели, там Бог есть. Все. С какой стороны ты к этому Богу подъехал, какая разница? Нет проблем. А вот когда проблема в религии есть, когда есть проблема в религии, товарищ Сталин говорит, если есть проблема в государстве, надо что? Внешний враг, который отвлекает. Если мы просто дружно сидим, чай пьем, и ничего не происходит, ну силы нету, где сила, где Бог, нету Бога, покажите, ну нету. Мемуары о нем читаем. О, а вот те враги, вот те сатаны, вот те неправильные. И люди сводят религиозную деятельность к драке межконфессиональной, вот и все. Вот поэтому. А если проблем нет с религией, то никто ни на кого пальцем нет необходимости показывать.
Показывать не показывать, но я с двумя такими как бы религиозными течениями контактирую, это мои сотрудники, и у них там чудеса происходят почти каждый день, исцеления всяких твоих. Но тем не менее она считает, что ну, я ошибаюсь, и я куда-то не туда иду.
У них лично происходит? Я хочу с ними познакомиться. И если так происходит, значит все в порядке.
Да. Я не знаю, я даже не спрашиваю у нее, как она там называется, но она руководит, ну, то есть как у нас на Махатме, так у нее.
Да.
И там очень часто всякие откровения, действительно чудеса происходят, исцеления часто очень.
Исцеляет дьявол очень хорошо, ну, завет, а потом...
Не, ну я не знаю, я в чем мне там разбирался. Я знаю, что у них это да. Но она четко считает, что она мне, конечно, ну, за грудки меня не любит, не трясет, но она говорит, ну... Есть один путь.
Значит, что-то там... Что-то там не так, потому что если... Да, один путь и суть хорошо. Но если я действительно... Так Иисус что говорил, на всех пальцем показывать и всех это проклинать? Он не говорил этого. Если у меня осталась ненависть, если у меня осталась нелюбовь к врагам, это означает, что-то у меня еще не все в порядке. А как это может у меня быть не все в порядке, если я с Богом? Однажды Бхактисиддханта Сарасвати, по-моему, или ученик, ну не буду, в общем, не суть. и его ученик шли из храма. Они пришли, вошли в храм, помолились, утренняя служба, все же спят. Ученик такой гордый, он подвиг совершил, он так рано встал и так службу выстоял. И вот они идут назад, а везде тишина, никто еще там коров доить не стал. Они идут после службы, ученик такой гордый, говорит: какие грешники, еще спят, а мы уже вот службу. Он раз в жизни стал, такой подвиг. И, по-моему, Бхактисиддханта Сарасвати говорит: ну ладно, ты иди, а мне надо возвратиться. Он: а что, говорит, ты только сейчас уничтожил всю нашу службу, ты взял и осудил. Это очень похоже на купание слона. Вот он раз-раз искупался, потом опять в пыли извалялся. Если я подошел, можно прийти в баню и помыться, и сразу выйти и испачкаться. И можно прикоснуться к Богу, и потом опять грешить, никто не запретит. Вы думаете, прикоснулись к Богу, и нет, и все, вы застрахованы на всю оставшуюся жизнь? Нет. Вы тут же можете это все сделать. Такая свободная воля, такая штука. И эти люди тоже так бывают. Но это неплохо. Они это немножко, и это немножко. Да, есть, которые вообще ни во что не верят.
Да, да.
Давайте конкретные вопросы. Конкретные, да.
Вот в Библии, ну, канонической, да, вот,
да,
что имени Бога и нет, так как бы, да? Или только Иегова?
Иегова, что? Не нравится вам Иегова?
А свидетели Иегова, да, к тому, как Верховному Богу, вот, как бы, служат. Или как они свидетельствуют. Вот как, кто свидетели Иегова, да?
Ну, для этого надо знать историю каждой религии, откуда она пошла. Свидетели Иеговы, их организовал некто Рассел. Их сначала называли расселистами. Их биография, ну, чуть больше 100 лет всего, они не так уж и долго. Вот. Да, есть у них сила. Есть у них сила. Но тут не надо путать. Есть сила просто группы людей. Если мы собрались вместе, если мы просто вместе пожелали чего-то, Господь исполняет это. Это, может быть, не обязательно Бог. Сатанисты собираются вместе. Просто люди, которые вообще непонятно что, непонятно ни к черным силам, ни к белым не относятся, просто собрались вместе и помечтали о чем-то, это будет сбываться. Потому что за всем стоит, за сатанистами даже Бог стоит, вот хоть режьте меня на куски, потому что нет ни у кого другой силы, как у Бога. Вся сила Его, вся власть — это сила. Вот. Что такое сатанизм и прочие такие страшные силы? Я же вот рассказал, что вот есть колея, вы нарушили совесть, вы попадаете под юрисдикцию черного учительства, где вас просто батагами загоняют туда, где вы можете Бога слышать, и все. Не надо с ними воевать, вы вернитесь сюда, потому что если вы будете совесть, если вы будете добровольно идти по этой колее, от вас такой будет свет, ваша колея раздвинется, туда еще много людей поместится. Вот, так святые, там, стяжайте Дух Святый, тысяча вокруг вас спасется так же. Вот. Не воевать с ними, нет, это не в нас. Бог будет делать, а у него сила. А тебе что надо? Только слушать его и все.
Это все же имя вот Иегова, Бога, да, имя Бога?
Да, да.
Одно из имен?
Да, одно из имен. Есть мантра, там тысяча имен Бога. Тысячи, да. Тысячи имен Вишну, так и говорится, да.
Так, а вот в православной церкви-то не используется имя Бога? Это Иисус,
ну, как? Ну, смотрите, православные, вот, это же опять вопрос исторический, это вопрос не религиозный, это вопрос исторический. Православие, которое пришло на Русь, оно уже не было православием. Оно не правоверием, не православием. Почему? Потому что сам метод, к которому оно пришло, а уже учению Христа совершенно не соответствовало. Вы же помните, да? 2/3 населения просто уничтожено было в веру. Разве так Иисус проповедовал? Нет. Это было что-то совершенно иное. Это была та машина, но без ключа. Дали вот эту форму, чтобы вы спокойно сидели. Понимаете, когда вот там были свои верующие люди, когда что-то меня подмывает, что-то сделать такое великое, то есть Бог говорит, а Он говорит каждому свое, каждому свое. И говорится в Шримад-Бхагаватам, что говорит, я талант в человеке. Это из меня что-то такое выпирает вот так вот, и всем может не нравиться. А говорят, давайте мы вас одинаково подстригем, как овец, и вот туда вот этот вольер. И люди сидят, такие уже, ну сам же ты постригся, да? И начинают гордиться тем, что они одинаковые, что вот это вот, понимаете? Господь не делает одинаковых людей, Он не делает одинаковых путей. И если просто его слушай и не бойся, не бойся, написано. Вот. А вот это православие, то, что вы говорите, людей отформатировали, население вымерло, следующее поколение, потом опять революция, контрреволюция произошла. Уже двумя пальцами нельзя креститься, уже тремя надо креститься, да? И что-то Иисус это говорил? Нет. Вот. А кто продолжал двумя пастора польскими, это вот оптинские старцы, пожалуйста, вморозили в лед. Это что, христианство? И сколько раз оно реформу? И тем не менее святые продолжают появляться там. Это уникально. Значит, сила продолжается. Сила продолжается. А потом эпоха этой советской власти. Юродивых всех поуничтожали просто. Такое уникальное явление, как юродивые, нет нигде в мире. Это не просто они по-другому называются в Индии. Нет, в Индии там немножко другая. Может, из-за климата, может, из-за чего. Как юродство было только вот здесь. Там этого не было. Их просто уничтожили всех. Их было 200 человек, это было подсчитано на период, когда их начали тотально просто убирать. Это была акция. Вот. Потом комиссары заменили, потом подпольно это было. И знаете, когда было подпольно, тогда были святые. Их убивали потом этот, вот этот Александр Мень, если кто-то знает, его убили. Его убили, почему? Народ к нему шел, он говорил, он начал, он при советской власти все это было. Вот. И где это православие? Это что-то другое уже. Но все равно Господь подсылает туда людей. Почему? Потому что люди пришли, и это якобы религия. И там про эту машину все рассказано. Где тут что, за какие ручки дергать. Но этот человек приносит ключ. Ключ. И там что-то начинается. Вот и вся святость. Он приходит туда, там уже много оболваненных людей. Вот так вот. И приходит такой там Александр Мень и начинает говорить. И все остальные священники напряглись сразу. Напряглись. Почему? Потому что у него начинает что-то получаться. Люди к нему идут. А к тем не идут. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И сразу их не приглашает. То есть в структуру, где подобно тому, как к иудеям там этот Иисус пришел, он пришел их спасти, он взял их базу, которая была, и вот рассказал. Он не начал что-то отдельно организовать. За ними пошли же конкретные иудеи. И он сказал, все, что говорили правильно, ну надо вот еще, вот ключ зажигания. Раз, завелись, поехали. Ничего особенного не надо. Это все хорошо, это помощь. Но вам забыли ключ дать от машины. Неважно, православие, не православие, там, мусульманство. Везде это происходит периодически, это нормально.
Именно с именем Бога. Именно Библия Бога. Да, если есть, то Иегова только. А свидетели Иегова прославляют только Иегова. А другие христианские просто называют просто словом Бог.
Это называется апасампрадая на санскрите. То есть все хорошо, и все хорошо, и официально все хорошо. Но что-то перестает работать. И потом кто-то возмущается, его как возмутителя спокойствия оттаскивают, и там начинает работать. Я смотрел фотографии старые вот этого Рассела, там такие светлые лица, там все получалось. Но сейчас он тоже немножко так. Самые первые, они реально с Богом были. Реально с Богом были. Их объявляют не такими. Вот. Ну, если хотите истории христианства, у меня там столько книг по этому. Бывает такой феномен, когда совершенно разные, в разное время поотделялись, друг на друга вообще не похожие, они приходят и соединяются, их объединяет только что там, Иисус объединяет, и Библию, которую они все по-разному понимают. И начинают общие, и там такие чудеса случаются. один город в Америке, где там пять групп, вообще не похожих друг на друга, объединилось, христиане, которые должны были бы воевать, потому что они очень сильно друг на друга не похожи. Буквально, как это называется, сикханта, да, как вот это, вот основополагающие вещи, они расходятся в этом. Они просто начали вместе молиться, все наркоманы с города и, как их, извините, голубые исчезли просто, исчезли. А город был насквозь коррумпированный, насквозь бандитский. Там просто собрались и все вместе. И Господь говорит: о, вы дружите, ребята, это интересно. Больше вы меня ничем не удивите. Вот. Несоблюдением этих правил. Потому что все эти вещи ведут к тому, что не надо ни на кого пальцем показывать и говорить, они правильные и неправильные. Потому что это превращается в смысл жизни. И этот смысл жизни забирает... И человек чувствует себя верующим. Человек чувствует, главное, что он служит Богу, а на самом деле он служит уже не Богу. Потому что он вышел за совесть и не замечает этого вообще. Начинает раскручивать, где сатана, где не сатана. Посмотрите, настоящие, которые святые, Радонежский, там, Саровский, они что, пальцем на кого-то тыкали? Им сказали: не так, ребята, не так, раз развернулся, проснулись утром, его нет. А он там мимо проходил, 108 храмов пооткрывал. Ну, пожалуйста. Не признаете, да ради Бога не признаете. А потом, когда помер, все признали. И все сказали. Потому что эти люди, они очень опасны, пока живы. А когда они померли, уже не опасны. И все правду узнали. Это как с правительством то же самое. Правда узнается позже. Но вопрос сегодняшней лекции. А хотите вы правду знать прямо сейчас, которую? Или узнавать ее через годы? Прямо сейчас. Вам она сообщается. Условие очень простое. За рамки совести не выходите. Все. Признак, что вы вышли, вы начинаете осуждать.
Презрение тоже должно быть.
Что-что?
Презрение должно быть.
Еще раз.
Трезво смотреть на жизнь.
Трезвый взгляд.
А вокруг никого, все хорошие. Вот. Это тоже не замечательно.
Не-не-не-не-не. Есть враги, я еще раз на бис. Не то, что хорошие. Есть друзья, есть враги, это трезвый взгляд. Вот если все хорошие, это пьяный взгляд. Упился и всех люблю, да. Это не духовность. Есть враги, враги обязательно должны быть. Если их нету, ты немножко отпился материи, да.
Вот это и
будет. То есть, если презираем, или кто-то презирает кого-то, да, и, там, я презираю свидетелей Бога, то это...
Я понял, что я что-то не договорил.
Да.
Сам, сейчас, минутку. А сама речь «не туда идут», это значит, я сегодня зря распинался. Все хотят или не хотят, идут туда. Но что они при этом делают, в этом есть разница. Идут туда. И сатанисты идут туда. Но у них другие проблемы. Но они туда. Он может переквалифицироваться в другой, любой момент. Он такой зашоренный, он идет, он такой уже, что, ну, он нанялся на работу сатане, скажем так, да. Идет параллельно своему маршруту. Вот на грани совести, главное, чтобы Бога не слыхали. Не слышали. И все. Но он идет так. И его, и за него, если там группа родственников или как-то, да, он идет туда. У него есть возможность, у каждого есть возможность в любой момент времени, вот что Бог только делает, больше ничего. Он определил каждую возможность, траекторию в соответствии с моей наследственностью, кто не верит в карму, или с кармой, с прошлой, организовал мне этот путь, где я встречаюсь, потому что карма — это вынужденность. Он мне эти встречи делает, но таким образом, чтобы я мог возможность от этого отказаться от всего. Да, да. Чтобы он мне сказал, я поверил, и вот это все, да. Чтобы я мог там встретить на этом пути, кто мне этот, про ключ мне этот расскажет. Вот смысл. А все идут в этом направлении. Но одни морщатся.
Зачем тысячу? Когда я хочу за 100 или за 10 лет?
Потому что дело в том, что это. А я хочу за день пройти, да? Но Господь говорит, ты ко мне придешь тогда, когда начнешь за других думать. Вот. Не просто осветиться и вознестись. Это эгоизм, это тонкий эгоизм. Это называется буддизм. Буддизм это, и то буддисты таких не уважают, их называют архаты. Архаты. Настоящие буддисты, они ходят и смотрят, кого бы еще освободить от страданий. Даже буддисты, которые говорят, Бога никакого нет. Даже буддисты, практически материалисты. Но это тоже трансцендентный уровень, они до Бога не доходят, ну, неважно, это дебри. Ну, в том смысле, что у каждого с рождения заготовлен путь, где есть возможность. Возможность. Но эта возможность зависит от нас.
Но если я прошу Бога, Он мне эту возможность дает быстрее.
Не быстрее, а тут же. Если вы просите, Он вам тут же ее дает.
Вот.
Не всегда, это значит... Да. Последний вопрос, у нас 9 часов уже.
Я так понял, что можно определить, с Богом все или нет, по присутствию врагов. Если враги появились, да? Но при том, что сейчас буду любить всех, правильно, никого не осуждаю, то есть врагов тоже. Но как вы тогда определить, если я всех люблю, да, что они появились?
Что это враг?
Да, что это враг. О, враг. Значит, я с Богом.
Я с Богом, если я не осуждаю. Я попадаю в Божью реальность, и я понимаю эту Божью реальность, если я его, в его образ воплощаюсь, то есть веду себя по-божески, а не вот как вот мы там, да? И тогда я понимаю. Как вот было Арджуна там на поле, он говорит, дай мне духовное зрение, ты получаешь духовное зрение. Ты понимаешь, что да, он делает не то, но ты также понимаешь, что он делает... что это надо ему делать, это ему надо делать, и мне надо, что он поперек меня тут дороги что-то хочет у меня лишнее там забрать, вот такое. Ты его не осуждаешь, ты его даже любишь и даже сожалеешь о нем больше. Написано «благословляйте». Вот для друзей не написано «благословляйте», для врагов написано «благословляйте».
Ну да как определить, что он враг, если мы так его любим? Это просто человек, который не согласен с его мнением, или как определить, что это враг?
Этот враг его не любит. И открыто ему об этом говорит. И говорит, ты вообще не туда идешь. Ты идешь, ты и всех морочишь голову. Ты и цель моей жизни уничтожить тебя. И поэтому я к Богу приду, если тебя уничтожу. Вот так вот. Вот это враг, это настоящий враг, серьезный, посвятивший жизнь уничтожению этого. Он может считать, что он делает миссию, враг, а может просто из-за самого себя, потому что у него хлеб насущный украли там.
А осуждение и презрение, это вот такая граница между ними, есть какая-то? Чисто в терминологическом, как бы.
Презрение – это крайняя степень осуждения.
Да.
Крайняя степень осуждения. Ну, осуждение, оно, я могу громко, могу тихо, могу шепотом, могу слегка так лениво осудить. А презрение это, что я, что ну это ноль. Ноль. Это гордыня, значит, я так высоко над ним вот так вот. Я не понимаю, что он такие же шансы имеет, а может даже больше. Презрение, ну это мада называется, безумие. Презрение, когда презрение. Что у него там что-то не хватает. Я, то есть это значит, что у меня есть, у него нету, типа. Ну, все,